уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Николай Топорнил с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там запущен. Поэтому, пожалуйста, ищите плашку в эфире и увидите сейчас и услышите нас тоже. И можете туда к нам в эфир писать. Давайте начнем. Я тут много тем подготовила, но с пылу жару тема, что российское МВД исключило Светлану Тихановскую.
Я думал, вы про техосмотр скажете.
Про техосмотр? Евгений, это вообще какая-то странная история.
Это самая главная новость дня, мне кажется, которую все наши автолюбители ждали с большим ожиданием. Потому что все-таки, на самом деле, вот эта вот система прохождения техосмотра, прежде чем вы получаете полис ОСАГО, она, конечно...
Хотели ужесточить.
Вы правильно сказали, что пройти техосмотр, я не знаю, это как выиграть Бородинское сражение практически.
Давайте не будем отнимать хлеб у нашего ведущего утреннего программы «Мотор» Романа Щукина. Завтра в 6 утра, кстати, включайте. Я думаю, что он все это послушает.
Это слишком рано для техосмотра, 6 утра.
В любом случае, он будет все это обсуждать, скорее всего. Но я хотела бы про Светлану Тихановскую начать, потому что любопытная история. Во-первых, ее исключили из базы разыскиваемых лиц из базы МВД Российской Федерации. Спросили МВД Российской Федерации, с чем связано. И говорят, а нам пришла санкция от Белоруссии. То есть Белоруссии почему-то решили больше не разыскивать Светлану Тихановскую. С чем это связано?
Ну, я не знаю, вообще мне непонятно, почему ее разыскивают, собственно говоря.
Известно же,
что ее разыскивают, потому что она появляется везде, во всех средствах массовой информации.
Так.
Там курсирует между Варшавой, Вильнюсом, Берлином, Парижем. Это, в общем-то, достаточно публичная персона. И как-то выглядит весьма
смешно. Вдруг она будет проездом
в Энске. Да, может быть, пролетать будет над Белоруссией опять. Знаете, как уже был случай пролета одного самолета.
Да.
Вот, так что весьма-весьма это такая странная вещь была. Ну, видимо, наверное, правоохранительные органы Беларуси поняли, что действительно никчемная затея. И решили ее исключить из списков, соответственно, эту информацию получили наши правоохранительные органы, и также теперь не разыскивают Светлану Тихановскую.
Земан при этом, Милош Земан, чешский президент, сказал, а мы в Праге организуем пункт для какой-то сборочный пункт, а просто пункт, где будут находиться представители белорусской оппозиции. И вот важно понять, насколько белорусская карта сейчас актуальна в политическом поле Европейского Союза.
Ну, достаточно актуально, к сожалению, достаточно актуально, потому что тема Беларуси всегда звучит и на саммитах Европейского Союза, на заседаниях Совета ЕС, там, где присутствуют министры иностранных дел стран-членов, ну и в каких-то экспертных кругах, потому что вот близко к сердцу восприняли вот эту ситуацию с подавлением оппозиции, с репрессиями против различных лидеров. Ну и добавил, конечно, масло в огонь, это вот инцидент с самолетом Ryanair, который, пролетая над территорией Беларуси, был вынужден осуществить посадку, после чего самолет недосчитался трех пассажиров, одним из которых был Протасевич, ну и с ним была еще российская гражданка Софья Сапега, которую тоже задержали, теперь тоже находится под следствием. Ну, естественно, что в Брюсселе посчитали, что это было сделано преднамеренно, что никакой, естественно, бомбы на самолете не было, что это была комбинация, разыгранная КГБ Беларуси, и в результате которой вот удалось задержать личного врага или оппонента личного президента Лукашенко, потому что Протасевич в свое время был соредактором вот этого известного телеграм-канала «Некста».
«Нехта»,
да, ее белорусы «Нехта» называют, совершенно верно. Который в Беларуси посчитали экстремистским, да. Вот, соответственно, вот после этого инцидента и тема Беларуси всплыла и стала темой номер один, потому что сразу заговорили о новых санкциях, да, пакет санкций готовится, но оперативно было принято решение запретить полеты белорусским авиакомпаниям во все столицы, во все города Европейского Союза, а также предписать авиакомпаниям ЕС облетать территорию Беларуси при исследовании, ну, допустим, в Российскую Федерацию, или куда-то еще дальше. Вот, то есть, по сути, они закрыли воздушное пространство для себя, а свое воздушное пространство закрыли для самолетов Беларуси. Это, на мой взгляд, очень серьезный удар по авиапромышленности, по авиакомплексу Беларуси. Ну, представляете, да, большинство рейсов, безусловно, и большинство выгодных рейсов Белавия осуществляла, безусловно, в Европу.
Конечно.
Да, и мы знаем, что россияне часто использовали эти самолеты, потому что там тарифы были чуть дешевле. Угу. Тем более, что сейчас, когда наши мало куда летают, вот за счет транзита могли, да, через Минск куда-то улететь.
Просто интересно.
Теперь белорусы будут летать через Москву.
Белорусы будут летать через Москву, да. Да, еще остался вопрос, сколько будут летать через Москву.
А тут... И будут ли они вообще летать, потому что сейчас, вы знаете, выехать из Республики Беларусь стало крайне сложно. Президент Лукашенко издал указ, в котором регламентировал четкий порядок выезда белорусов за границу. Там должны быть очень серьезные основания, как-то там болезнь родственников, там учеба, какая-то очень важная работа, семьи, командировка, соединение семьи. Вот так вот просто сказать, что я хочу поехать в Париж погулять по Елисейским полям, уже не получится.
То он есть... действует в духе европейцев, которые при наличии, формальном наличии Шенгена ввели в строй национальное законодательство.
Нет, ну, у них сейчас в ходу так называемые ковидные паспорта, если вы это имеете в виду.
Да.
То есть, как бы, ну, здесь есть внутренний регламент Лукашенко, да, то есть, даже если белорус там привился Pfizer, предположим, он все равно без вот этих перечисленных оснований он не может покинуть территорию Республики Беларусь. То есть, вот свободный выезд, по сути, запрещен.
Да, вот с сегодняшнего дня в Евросоюзе действуют паспорта вакцинации, использовать его будут на добровольной основе, то есть хотите нет, хотите да, но выпустим мы, если да, примерно так. Вот в данном случае мы с вами много об этом говорили и предполагали, что, скорее всего, так оно и будет.
А с вашей точки... видите, как важно слушать, говорит Москва, чтобы заранее получать информацию о том, что будет через несколько месяцев.
Ну, тут метод дедукции даже и индукции не нужен, чтобы предполагать, что так оно и будет. А в данном случае вы предполагаете, что будет вводиться некая сегрегация все-таки, потому что в информационном поле противники именно ковид-паспортов расценивают, в том числе и в Европейском Союзе, расценивают это не как восстановление свободы передвижения, а как введение какой-то новой сегрегации.
Ну, я бы не сказал, что это сегрегация. Надо сказать, что эти паспорта будут носить такой добровольный характер. То есть это не обязательно, чтобы все страны, члены Европейского Союза, вот прямо с сегодняшнего дня стали его применять. Угу. Насколько я знаю, по-моему, 8 стран вот уже начали использовать, да, с 1 июля, в принципе, должны присоединиться все остальные. Но сами страны-члены могут вводить какие-то дополнительные правила в связи с пандемией коронавируса, да, поэтому здесь вот Евросоюз не выдвигает какой-то императив, да, странам-членам, они вольны решать сами, как им быть. Но это направлено на то, чтобы облегчить, в первую очередь, поездки внутри Шенгена и облегчить туризм. Начинается, уже, по сути, начался очередной сезон, летний сезон, и мы видим, что пляжи Испании, Италии и Франции практически пустуют. То есть отрасль, туристическая отрасль недополучает миллионы евро. И это уже второй год подряд.
Они за счет своих, как вы считаете, будут пополнять бюджет?
Конечно.
Ну, им не обязательно пускать кого-то из третьих стран?
Нет, абсолютно нет. Вот этот вот так называемый, ну, это не паспорт, так называемый зеленый сертификат, если можно так на русский язык перевести, это распространяется только на граждан, жителей Европейского Союза, да, потому что туда вносятся данные о прививке, сделанной теми вакцинами, которые сертифицированы в ЕС. Вот, соответственно, ну, вот спутник пока не сертифицирован, значит, со спутником никто никакого разрешения не получит. За исключением некоторых стран, знаете, там, допустим, та же Греция облегчила, поездки для россиян со спутником. Кипр, например.
ПЦР все равно требует.
ПЦР требует, да. Но все-таки ПЦР, как бы, это проще, с другой стороны, все равно это некое ограничение.
Я как человек, который получил греческий шенген 2 недели назад.
А, то есть вы в курсе, четко совершенно процедура, да.
Что там? 7373-248, телефон прямого эфира. Так, здесь интересно... Еще момент, смотрите, на прошлой неделе к вакцинной дипломатии Жозеп Боррель высказался, что, значит, будут, он призвал не увлекаться вакцинной дипломатией, но Имея в виду негативную коннотацию этого термина, потому что у нас была в советский период вакцинная дипломатия от полиомиелита, от ОСПы, Советский Союз с Соединенными Штатами, несмотря на холодную войну, договорились и победили, в конце концов. В данном случае получается, что коронавирус становится какой-то политической болезнью и поводом для политического торга, потому что если бы на самом деле это все было настолько страшно, как всем говорят, а по факту либо вообще политики не перестали обращать внимание на людей, которые там страдают и так далее, важно конкурировать вакцинами. Но это же очень странно. В условиях того, что всем говорят, ребята, сначала сидите дома, чтобы победить, теперь, ребята, вакцинируйтесь, чтобы опять же победить, но мы при этом этих признаем, тех не признаем.
Ну, это надо задать вопрос и нашим тоже властям. Почему у нас только одна вакцина «Спутник» присутствует на российском рынке? Да? Почему мы не пускаем те же американские, европейские вакцины, которые разрешают, во всяком случае, беспрепятственно, ну, условно, беспрепятственно въезжать в тот же ЕС, там, тот же Pfizer или Moderna.
А я эту логику понимаю.
Пусть даже платно. Я не настаиваю на том, чтобы там прививка иностранными вакцинами была бы платной. Но вы же можете купить иностранное лекарство в аптеке, правильно? Допустим, аспирин. Вы можете купить российский, там, нижегородский аспирин, а можете купить байеровский, германский аспирин. Понятное дело, что аспирин, сделанный в Германии, будет чуть дороже российского. Но у вас, во всяком случае, есть право выбора. А если мы говорим о вакцинации, то вы приходите, там только один спутник. Даже других наших вакцин, которые вроде как бы уже сертифицированы,
Эпивак,
Корона и Ковивак, их тоже, по большому счету, особо нигде и нету.
Вопрос мощностей.
Ну, вот в том-то все и дело. Если, понимаете, мы говорим о том, что наше население плохо прививается. Да, действительно, там чуть больше 10%. Ну, это, конечно же, не те цифры, которыми стоит гордиться. Потому что для такого глобального иммунитета, ну, нужно там процентов 70 населения.
Одномоментно причем.
Ну, не одномоментно, но мы знаем, да, что примерно там антитела держатся порядка полугода. Угу. Значит, вот в этом промежутке там надо иметь такую массу людей. 2/3 населения.
Так.
Ну, на данный момент, если у нас там 10-15%, ну, это далеко от 2/3, согласитесь. Вот. И я бы сделал так, как вот в Сербии, например, да, там есть все вакцины абсолютно. Китайские есть американские вакцины, «Спутник» там есть. Есть «AstraZeneca», там британо-шведская вакцина, «Janssen» голландская, да. То есть на выбор вам 5-6 вакцин. И никаких нет очередей, и никаких нет, знаете, таких загонялок людей. Да, люди вполне осознанно идут и прививаются, да. Поэтому темпы вакцинации в Сербии намного опережают российские, тут даже сравнивать нечего.
Нет,
но вот мы опять идем своим путем, типа нашу вакцину нигде, значит, не принимают, мы не будем принимать там американские и европейские вакцины.
Нет,
ну, здесь, и китайские, кстати,
тоже. Я думаю, что логика здесь несколько в ином, потому что с теми же самыми вакцинами от гриппа у нас бесплатно ставят наши, а платно это иностранные.
Но ну, так же с вакциной от коронавируса. В чем разница, скажите?
Я вам поясню,
да,
в чем разница?
Грипп и коронавирус похожи заболевания.
Да, более того, обе болезни с нами навсегда, скорее всего. Но
ну,
это
да,
ладно, медикам
да,
мы оставим.
Всего.
А, во-первых, Алла говорит, в нашей поликлинике прививают 2 спутником и пиваком. Но здесь речь о другом. Наши Pfizer – это гигант, мировой гигант. Поэтому есть риск, что если мы сейчас, пока наши даже мощности еще не на полную там работают, или, я не знаю, там, ну, не в полном объеме все это обеспечивает, эту потребность, тоже это вопрос. Нельзя пускать иностранцев, потому что иностранцы могут заполонить собой, понимаете, в чем дело?
Знаете, нет, Евгений, я с такой логикой абсолютно не согласен. Мы с вами за что боремся? За здоровье нации, правильно? За то, чтобы максимальное число россиян было привито. И здесь не стоит рассуждать, там, типа, вот, там, это вакцина отечественная, это иностранная пускать не будем, потому что пусть прививается отечественной. Вот здесь нужно говорить о том, что нужно сделать все, чтобы российское население было максимально вакцинировано, не имея значения, какой вакцины. Я могу сказать, существует список ВОЗ, хорошо, нам не нравится сертификация вакцин в Европейском Союзе, допустим, хотя я считаю, что там все это делается на достаточно высоком уровне. Вот, есть список ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения, ООНовская организация, да, вот где то же самое существует список допущенных к использованию вакцин. Спутника там тоже нет.
Милита Войнович в моем эфире две недели назад сказала, что в течение лета все эти протоколы будут отработаны и сделаны выводы. Вот и все.
Ну, просто хорошо, время это требуется. В течение лета, в течение там полугода, знаете, но на данный момент их нет.
Так это вопрос,
но почему
кому?
Мы не можем принимать у себя те вакцины, которые присутствуют в списке ВОЗ хотя бы? Объясните мне вот логику, я здесь открыто говорю, не вижу. Если мы хотим, чтобы наше население максимально активно прививалось.
Подождите, но если вот Константин говорит, уж полгода можно привиться. Если кто-то не хочет, может, ну их тогда, в конце концов.
То есть недоверие к российской вакцине «Спутник». Давайте говорить откровенно. откровенно говорить, что у части населения есть недоверие. Когда у нас наше
часть населения, в принципе, государству
если
нет
наше
доверия,
государство начинает активно что-то лоббировать, на всех каналах говорить с утра и вечера одно и то же, то у населения, а наше население к этому уже, так сказать, привыкло, вы знаете, по традиции, то здесь видят какой-то подвох. Да, не дай бог, какая-то побочка будет, там серьезные побочные явления, там тромбозы или еще что-то.
А все ли верят? Хорошо, а все ли... Вот в Европейском Союзе мы можем анализировать, насколько там велико доверие или нет? И с чем это связано? С общей дисциплиной или чем?
Я могу сказать, да, что там вакцинация проходит более высокими темпами, чем у нас. Она стартовала позже, у нас стартовала в декабре, и мы к июлю месяцу только там 15% еле-еле вакцинировали, да. У них она стартовала, ну, где-то, скажем, с конца января, даже в некоторых странах и позже, потому что все-таки привозная вакцина, да, и потребовалось сразу очень много там доз, не могли сразу быстро это сделать, но на сегодняшний день уже почти 40% населения ЕС в среднем вакцинировано. Это уже почти 50% в США, я могу сказать, для сравнения, уже более 50% населения вакцинировано, а там живет 350 миллионов, значит, так посчитать, что там, ну, как минимум более 150 миллионов человек уже провакцинировано. У нас население страны 140 миллионов человек, и всего лишь мы провакцинировали там условно 15-20 миллионов, даже вот цифру наши министры затрудняются точно назвать, я специально смотрел по разным источникам, называют цифру от 15 до 20 миллионов, так сказать, как бы точные цифры никто не знает, судя по всему.
Опять, у нас сегодня, я проанонсирую просто, в своей правде тоже будет тема, посвященная вот этим нерабочим дням, вспышке вот этой очередной коронавируса, про вакцины там тоже будет, это все будет
в эфире. Хочу сказать, Евгений, знаете, все-таки даже вакцинированные люди болеют коронавирусом, они могут являться переносчиком
инфекции. А никто не говорил,
что... Вот в этом есть заблуждение у наших людей, знаете, они думают, что если они привились спутником, да даже какой-то американской вакцины, не имеет значения, что все, они заболеть уже не могут, они ходят без масок, не соблюдают социальную дистанцию, ни в метро, там, ни на работе, где угодно.
Потому что никто не гарантировал, что люди
Никто не акцентирует внимание ни на телевидении, ни специалисты, ни по интернету, ни по радио, а то, что люди, сделавшие себе вакцину «Спутник», они уже никогда не заболеют коронавирусом и не будут являться источником переноса этого вируса для других людей. Вот где большое заблуждение это.
Тунгус говорит, ни я, ни мои знакомые в Pfizer не верят. Израиль тоже замалчивает побочку, а сарафанное радио притащило.
Да неправда это. Израиль вот с сегодняшнего дня отменяет масочные режимы. У них, знаете, вот там население
они
небольшое.
Они взяли всех.
Там каждый гражданин находится, знаете, под контролем. Вот. И там никакой побочки нет. Это, я не знаю, что сарафанное радио. Но у всех людей есть какие-то там хронические заболевания. И понятное дело, что прививка может их усугубить. Это совершенно очевидно. Но мы с вами говорим вот о величинах, там миллионы людей, да. И, конечно, если там 1, 2, 3 человека испытали какие-то проблемы, но нужно разбираться с этим.
Вы, как все-таки специалист по европейскому праву, поднимаются в ЕС.
Вакцинация сейчас является, знаете, в центре внимания европейского законодательства, между прочим.
Нет, я поэтому, кстати, и говорю, что вы, знаете ли, поднимали вопросы в Европейском Союзе по трактовкам, значит, что есть, как бы, трактовка прав человека. Вот на эту тему очень был большой доклад у Глеба Кузнецова, тоже известного политолога. И там как раз анализируются глубоко те последствия, которые дала пандемия в правовом поле, в европейском сознании, что вот то, что мы привыкли к свободе, к правам человека, к толкованию, оно пересматривается спустя там 50 лет, сколько существует в новой редакции, будем говорить так, после Второй мировой войны, потому что пандемия.
Да, совершенно верно, потому что пандемия бьет по одной из незыблемых свобод Европейского Союза, это свобода перемещения людей, это раз.
Выхода из дома даже.
Да, выхода из дома, да, а и второе, то, что мы помним, что все страны начали вводить различного рода локдауны, да, закрывались там кафе, рестораны, магазины и так далее и тому подобное, то есть это ограничение свободы предпринимательства, еще одна незыблемая свобода Европейского Союза, то есть, по сути, видите, вот пандемия нанесла удар по двум основополагающим свободам ЕС. Угу. Конечно, это волнует людей, конечно, это накладывает определенные ограничения и на людей, на бизнес. Это отражается на экономике, на социальной системе. Это, безусловно, влияет и на формирование какой-то такой законодательной базы постпандемийной. А как жить-то в новых условиях? Потому что...
В Европе обещают новый дивный мир или в Европе обещают, что вот все вакцинируются, и мы вернемся к прежнему миропорядку?
Ну, знаете, они сейчас так как бы у людей немножко успокаивают, потому что люди очень устали, да, вот уже больше года ограничений, и немцы, и французы, и голландцы, и бельгийцы, они привыкли вот к такой свободе, да, особенно летом, когда можно сесть в автомобиль, поехать на море, отдохнуть, так сказать, что-то такое поделать, да, вот, и вот второе лето может опять получиться закрытым. Для них, конечно, это и психологически отражается на состоянии людей, да, вот, давит каждодневно, поэтому, конечно, власти сейчас хотят как-то людей успокоить и дать такую приоткрыть форточку, дать глоток свежего воздуха. Вот на это как раз и нацелены вот эти вот так называемые зеленые ковидные сертификаты, да, чтобы люди, которые провакцинировались, они могли бы свободно, во всяком случае, без всяких ограничений, путешествовать внутри ЕС.
А вы не считаете, что нет политической подоплеки в том, что вот эту вакцину одобряем, вот эту вакцину не одобряем? При том, что Lancet писал...
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите, да, я понимаю, что вы всегда считаете, что, да, Спутник кто-то обижает в Европе, там, или в мире.
Я этого не говорила, я как раз про вакцинную дипломатию.
Вопрос, часто такой вопрос задаю, да, вакцинную дипломатию, что кто-то обижает наш бедный Спутник. Ну, я не считаю, честно скажу, я считаю, что на первом месте находится здоровье людей. Для того, чтобы было понятно, что вакцина не имеет каких-то побочных явлений, должны быть представлены соответствующие исследовательские данные в полном формате. Да, есть три фазы клинических испытаний вакцин. Я даже не медик, но я могу это легко расписать, потому что я тоже не медицинским правом, наверное, целый год занимаюсь, так в него погрузился глубоко, что стал уже разбираться.
То есть вы доцент кафедры европейского права и медицинского права.
Ну, получается так. А знаете, сегодня, вот, как я уже сказал, что пандемия коронавируса, она настолько глубоко проникает в европейское право, что абстрагироваться от нее невозможно. Я вам могу сказать, что наши студенты уже стали защищать дипломы вот на эти новости, да, связанные с пандемией, на эту тему. Тематику,
да. А вакцины нельзя, туристов отправлять туда можно. Зачем вакцинироваться, если вакцина ничего не гарантирует? Вакцина гарантирует отсутствие тяжелой фазы заболевания. Вот так, тяжести, да, течения,
да,
болезни.
То есть, как бы, да, предполагается, что если вы заразитесь, а заразиться с вакциной, как я сказал, уже все равно можно, но степень вашей болезни будет легкой или, ну, средней максимально, вот, как, во всяком случае, нам говорят об этом специалисты-медики и биологи.
Боже мой, Сашка Че почему-то в моих вопросах увидел какие-то признаки пропаганды и предлагает мне не превращаться в Скобееву. При всем желании не смогу. Не смогу, давайте так. Ольга Скобеева и Евгений Волгин — два разных человека. Речь в данном случае идет о другом. Я же отталкиваюсь от слов Жозепа Борреля, который признает, что на базе вакцинации существует политическая борьба. И как раз из этого тезиса вытекает, что а есть ли политическая подоплека в том, что мы, например, к себе не пускаем там Pfizer и AstraZeneca, а они не пускают к себе наш Спутник. Ровно об этом речь идет. Товарищ, слушайте, пожалуйста, что вам говорят.
Но, понимаете, вот когда мы активно продвигали или пытались продвинуть нашу вакцину на Запад, да, мы говорили о том, что мы первые вот такую вакцину разработали, сертифицировали, запустили ее в производство, да, то есть это вот, ну, как бы, так сказать, нечто похожее на то, что мы первыми слетали в космос, да, вот там Юрий Гагарин слетал.
Подвиг.
Прошло,
мы,
да,
народ,
конечно,
подвиг,
безусловно.
Конечно. 60
так. лет прошло, и все помнят, что это именно Юрий Гагарин, что это советский космонавт, это достижение советской космонавтики, советской науки, и мы до сих пор гордимся, во всем мире это знают. И нам бы, наверное, хотелось бы, и логика такая была, чтобы также говорили о том, что вот пришла пандемия, и советские, российские ученые, извините, ну, они советские, Гинзбург, это советские ученые, давайте так же откровенно скажем, советская,
да,
школа,
да, да, конечно. Есть,
конечно, по возрасту, это
тем
понятно
более,
совершенно.
Гамалея, очень закрытый,
да,
институт.
Да, да, это советский институт, конечно же, вот. То есть то же самое, что Россия здесь оказалась первой, вот она изобрела такую вакцину, которая позволяет спасать людей от заболевания столь серьезной болезнью. То есть нам хотелось вот здесь быть так. И тогда вот это получилось некое такое политическое звучание, потому что западные специалисты говорили о том, ну хорошо, ну вы покажите все, так сказать, данные по вот клиническим испытаниям. А почему-то досье, тоже вот возникает вопрос, почему-то наше досье попало в Брюссель всего лишь 4 марта этого года, хотя мы уже в августе прошлого года сказали, что мы изобрели вакцину. У меня вопрос тогда к нашему Минздраву, а где вы были эти полгода?
Вадим говорит, в Израиле обязательная вакцинация, сразу все побежали, сделали, потому что без нее ты можешь быть ущемлен в правах. у нас необходимо также ввести обязательно вакцинацию. То есть речь идет не о том, что там люди более сознательные, а в том, что там были очень жесткие ограничения. Вот, и поэтому прививка позиционировалась изначально как пропуск в свободный мир. Вот что-то подобное.
Ну, да, действительно, в Израиле там, как всегда, очень четко сработали. Но, знаете, Израиль такая полувоенная страна, да, там все служат, там все под ружьем, многие хранят автоматы у себя дома, знаете, да, что в любой момент там может начаться война. Вот, компактное население такое, очень дисциплинированное. Действительно, израильское правительство сказало, что мы должны провести вот так вот жестко вакцинацию.
Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Еще поговорим о повестке для дня саммита России и США и поговорим о том, почему поссорились Борис Джонсон и Эммануэль Макрон.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, уже вас можно представить как специалист по европейскому медицинскому праву.
Ну, вполне, почему нет?
Еще интересный момент. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, французский президент Эммануэль Макрон поругались из-за Брекзита на саммите G7. Об этом Рейтер пишет со ссылкой на высокопоставленного дипломатического чиновника во Франции. Интересно, конечно, подоплека, и, во-вторых, а смысл организации G7 сейчас вот до сих пор понятен или нет?
Смысл понятен, он и раньше был понятен. Это клуб наиболее богатых стран с рыночной экономикой, с демократическими политическими системами. То есть те страны, которые фактически определяют, ну, лицо западного, что ли, сообщества, а да, с другой стороны, они являются, ну, ведущими экономическими и политическими державами мира. Если посмотреть, кто туда входит, это и Германия, Франция, Великобритания, это и Соединенные Штаты Америки, Япония. То есть совершенно понятно, что это выбор таких вот стран.
Когда у нас говорят, что G7 без России не совсем полноценно, в плане вот репрезентативном, насколько это лукаво или это по факту так?
Ну, я думаю, нам бы хотелось нашему президенту и в целом нашему руководству, да и россиянам, я думаю, хотелось, чтобы мы вместе вот за круглым столом с такими вот крупнейшими лидерами, лидерами крупнейших государств сидели вместе и обсуждали самые насущные проблемы человечества, да. Пусть это и неформальная организация, пусть, как я сказал, это всего лишь такой клуб, да, он не принимает каких-то документов, резолюций, там, решений, да, декларации принимает, ну, какие-то там коммунике, как они говорят чаще всего, но, тем не менее, все-таки это очень авторитетно. Да, вот находиться среди этих уважаемых стран, уважаемых лидеров и вместе с ними принимать решения, которые могут определять судьбу человечества, ну, на какое-то определенное время.
Есть еще надежда, что Россия там окажется или уже нет? Мы
есть
без этого,
всегда надежда, там... есть всегда надежда. Я считаю, что Россия, безусловно, заслужила иметь там место свое, да, потому что это и европейская держава, мы и демократическая страна, мы активно ведемся на международное арене, мы взаимодействуем там и с этими странами, которые там участвуют, да, то есть для нас это партнеры, ну, там не всегда, конечно, может быть, частичные оппоненты, но мы с ними взаимодействуем, да, то есть, в общем, для нас это такое, ну, нормальное место, да, вот, оптимальное. Но вот в связи с теми событиями, которые произошли в свое время, да, и в первую очередь с Украиной, они вот показали, что сегодня Россия политически, во всяком случае, расходится по определенным параметрам вот с этим западным сообществом. Поэтому, собственно говоря, сегодня места у нас там и нет.
Но
как и у Китая, с которым мы начинаем больше дружить. Но вот Китай тоже не входит в вот это сообщество. Так что, видите, мы теперь как бы стали ближе к Китаю, чем к западному сообществу.
Но завтра саммит России и США. Ушаков.
Знаете, не саммит, давайте так.
А что?
Нет,
все это Ушаков саммит. Называет это саммитом?
Нет, я с Юрием Викторовичем не соглашусь. Он уважаемый человек, но разрешите мне с ним поспорить. Да, все-таки это встреча двух президентов, я бы так сказал, да? в котором, в общем-то, нет заранее запрограммированной повестки дня, по итогам которой не будут подписаны какие-то серьезные документы и, может быть, даже не будут приняты какие-то решения. Вот, я бы сказал, что это ознакомительная встреча, так ее иногда еще могут назвать там встреча без галстуков. Помните, когда Путин тоже встречался с Трампом, тоже наши журналисты окрестили ее там встречей, так сказать, неформальной, встреча без галстуков, так сказать.
А как вам интервью программы, не программы даже, а подготовительные, интервью Путина и интервью Байдена.
NBC вы имеете в виду?
Да,
Путин давал еще и нашим некоторым
корреспондентам. Нет, я про NBC говорю.
Ну, это очень хорошо, что, наконец, вот, состоялось прямое интервью нашему президенту, в котором он ответил на очень такие острые вопросы, потому что западный журналист, он не стесняется и задает неприятные, колкие вопросы, причем и несколько раз одни и те же вопросы. Вот, и на которые, в общем-то, не уйдешь, да, не ответив на них, не уйдешь. Да и президент честно сказал свою позицию, позицию нашей страны по многим вопросам, где мы расходимся с Америкой, где у нас есть общие интересы, мы могли бы достичь компромиссов, да, и, ну, то есть как бы расставил точки над «и».
А он понятен западной публике, как вы считаете, президент? Вот здесь же два момента есть. Во-первых, одно дело, когда по CNN Кристина Манпур рассказывает про Россию, а другое дело, если кто не видел, ну, вот там такая очень жесткая антироссийская повестка. Вот, даже
это у нас не покажут, если антироссийская повестка.
Она антироссийская, кто-то говорит русофобская, но она скорее антироссийская позиция, вот, в этой программе. А в данном случае то, что... А другое дело, когда президент сам отвечает на вопросы, наверное, без купюр, скорее всего.
Ну, если записывает NBC, записывает, конечно, какие купюры.
Да. Это дает какой-то эффект для понимания России?
Конечно, очень важный эффект, когда на вопросы американского журналиста в прямом эфире, ну, там, не прямой эфир был, да, это под запись все-таки делалось, но без купюр, как я уже сказал, отвечает первое лицо страны, президент, и говорит открыто, понятно, ясно о позиции России, о своей позиции, да, об отношении к Байдену, отношении там, к политике Америки, к политике НАТО. Ну, мне кажется, что это очень важно, и если американцы или там европейцы захотят поглубже, глубже понять, в чем же заключается противоречие между Россией и западным сообществом на данный момент, то, прочитав вот это интервью, многое станет им понятнее.
А стратегический инвестор спрашивает, почему Байден не дает интервью российским СМИ?
Ну, это надо спросить, наверное, у наших СМИ, почему они не берут интервью у президента Байдена. Я думаю, что можно было бы, да, как говорится, здесь в ответном режиме, там, наш президент дал интервью, там, NBC, а, предположим, Байден дал интервью какому-то из федеральных каналов. Это было бы логично. Ну, недоработка, наверное, наших журналистов, скорее всего.
Значимость этой темы, вообще значимость этой встречи какова? Потому что есть позиция некоторых ваших коллег, которые приходят в это кресло, в студию, что вообще встречаться незачем, потому что говорить не о чем, а особенно после того, как, значит, Байден отвечал на вопрос, а считает ли он Владимира Путина убийцей, ага, я сойду, вот это все, и это прощать нельзя, нужно демонстрировать себя, и поэтому встречи все равно быть не о чем.
Ну, знаете, наш президент, мне кажется, очень правильно ответил на этот вопрос, сказал, что все, что там говорят о нем многое говорят и многое пишут, и пишут нелицеприятное в западных, в первую очередь, средствах массовой информации. Он сказал, что это по сравнению с интересами России имеет третьестепенное значение. Он на это, в общем-то, внимание не обращает. Для него интересы России, интересы россиян находятся на первом месте. И если для того, чтобы как-то эти интересы обеспечить, требуется встреча с президентом Байденом, президент США, то, конечно же, он на эту встречу пойдет, ну, имея в виду то, что все-таки эта встреча пройдет в конструктивном ключе, они не будут там заниматься обменом вот такими колкостями, да, никому не нужно.
Ну, а что будет, них... мир делить будут, что будут делать, как вы считаете?
Ну, вы знаете, хотя повестка вроде бы не обговорена достаточно точно, но, насколько я понял, будут обсуждать все вопросы, которые представляют интерес как США, так и России. Это вопросы двусторонних отношений и вопросы, ну, международной безопасности в первую очередь, потому что это волнует уже не только наши страны, но и волнует и другие государства, да, вот, волнует в целом человечество.
Ну, просто вот помните встречу Путина и Трампа?
Я помню встречу Брежнева и Никсона.
Простите, можно я о чем-то более близком сейчас во временном отрезке вас
шутка,
прошу.
Шутка, Евгений. Понимаю, так немножко разрядка сделать.
Ну, мало ли.
Наших уважаемых слушателей.
А вот, кстати, разрядка-то будет завтра, как вы считаете?
Разрядки, к сожалению, завтра не будет, потому что это очень длительный процесс, да, для того, чтобы запустить разрядку, а то, что происходило. Не зря мы с вами вспомнили Брежнева и Никсона, да, в Кэмп Дэвиде, потому что именно тогда, после этой знаменитой встречи, если не изменяет память, в 72-м году, 1900, вот начался постепенный процесс потепления отношений между СССР и коллективным Западом во главе США. Мы подписали несколько соглашений, там договор ОПРО, потом ОСВ-1, ОСВ-2, потом Вилли Брандт подключился с новой восточной политикой, да, и мы начали взаимодействовать с Европейским Союзом, тогда он назывался немножко по-другому. Но, во всяком случае, знаете, такая приоткрылась не то чтобы форточка, но такое хорошее окно приоткрылось в отношениях с США и с Европой. Ну и сегодня, понимаете, вот до этого момента вообще никаких контактов не было между высшими руководителями.
А Путин Трамп? Было же, а что изменилось?
Путин Трамп было, да. Ну и мы, к сожалению, видим, что эти встречи ни к чему не привели, потому что Трамп все-таки он такой несистемный политик, да, и он такой зигзагообразный политик, его вот постоянно куда-то заносило. То влево, то вправо, то вперед, то назад, и никогда нельзя было предположить, что же он сделает завтра.
Так.
Да, ну вот Байден все-таки человек, который в политике уже более 50 лет, да, по сути, это вот профессиональный политик до мозга костей, что называется. Он больше нигде ничем не занимался, только все время был в политике, да, и дослужился до поста президента, понимаете, это тоже, в общем-то, вообще большой путь. Поэтому, конечно, когда вы разговариваете с таким человеком, у нас намного больше шансов на успех, потому что все-таки он будет говорить, если он будет принимать решения, то эти решения потом получат реализацию. Реализацию уже получат. Не то, что там Трамп сказал, а на следующий день он забыл, что он сказал вчера, предположим. Вот. То есть я, во всяком случае, оцениваю Байдена таким более договороспособным, несмотря на то, что он к России и к Путину достаточно критически относится.
Просто о чем договариваться? Даже то, что вы перечислили вот события 70-х, 80-х годов, это все стало возможным, потому что был соблюден некий паритет. И страны этого достигли. Поэтому было что делить, было на почве чего договариваться. В данном случае, каков предмет торга? О чем договариваться?
Ну, предмета торга нет. Я думаю, что стороны обменяются своим видением по различным международным вопросам и по вопросам двусторонних отношений. Да? Совершенно очевидно, и Байден сказал о том, что он будет на этих переговорах защищать национальные интересы США. Путин, безусловно, будет отстаивать национальные интересы России. Вот, значит, они, во всяком случае, выложат, что называется, карты на стол и покажут, вот, где позиции России. По Украине, предположим, по Беларуси, по Сирии, по Ливии, по КНДР, да, по стратегическому разоружению, предположим, там, по ракетам средней и малой дальности, да, по двусторонним отношениям, почему там американцы прекратили выдачу виз, предположим, да, как этого избежать, как сделать так, чтобы послы вернулись в столицу, это тоже ненормально, когда у посла не работают, а находятся у себя дома в стране.
А трудности в договоренностях с Соединенными Штатами Америки, нельзя ли искать причину этих сложностей в том, что, вот Алла говорит, все равно с каким президентом договариваться, главное, пропустят потом Сенат или нет. У нас политика все-таки завязана на лидере, а политика Соединенных Штатов, она завязана на институте. Сенат — это все-таки институт. Поэтому в данном случае мало, чтобы Байден просто приехал. Важно еще,
знаете,
как сработает институт.
Надо помнить о том, что на прошедших выборах победу и в Сенате, и в Конгрессе одержали демократы, извиняюсь.
Да, конечно. Да?
То есть это представители партии Байдена. Соответственно, если будут обсуждаться какие-то вопросы и потребуется поддержка Конгресса, и Байден скажет своим однопартийцам: уважаемые господа, нужно мое решение по отношению к России поддержать, они его поддержат. Поэтому вот в этом плане, ну, я не испытываю каких-то там страхов о том, что что-то такое сенатор или конгрессмены могут заблокировать. Да, конечно, там будут сенатские слушания, безусловно, да, они могут там вызвать в очередной раз Блинкина, у него там всю подноготную выспросить, вот. Но все-таки, когда вот речь идет о таких вот фундаментальных каких-то отношениях или, так сказать, соглашениях с Россией, я думаю, что они пойдут за своим президентом. Это совершенно очевидно.
Я предлагаю голосование запустить для наших слушателей. 134-21-35. Вы ждете завтрашней встречи Владимира Путина и Джо Байдена. 134-21-35. Вы думаете, вам интересно, о чем они будут говорить, вам интересно, какие решения будут приниматься. 134-21-35. Да, вы ждете этого. 134-21-36. Вы этого не ждете никак. Ну, либо думаете, что ничего не изменится, либо, ну, мало ли, ну, встречаюсь. Кто с кем не встречается. Ну, вот да, помпы много, а вопрос, там, пиара много, а вопрос, о чем договорятся, тоже не совсем понятен. 134-21-36, не ждете этой встречи. Роман из Штутгарта пишет по телевизору, у нас все уши уже прожужжали, говорят, Байден с Америкой вернулись и собирают вокруг себя единомышленников, чтобы противостоять Российской Федерации. Роман, только не пойму, чье телевидение, немецкое телевидение или российское телевидение? Потому что вы Штутгартом подписываетесь, я знаю, что вы из Германии нам пишете.
Наверное, немецкое, скорее всего.
Может, немецкое. Все равно, с каким президентом... А, это было. Я жду завтрашнего обвала рубля после встречи с Байденом, говорит Геннадий Демьянов.
Ой, как неправда,
интересно.
Неправда, нет.
Обвал рубля, возможно, был, если бы Байден не приехал и санкции бы били.
Нет, вот обвал это, рубля и сейчас сильно невозможен, потому что нефть очень сильно подорожала. Вот, и плюс еще, видите, наш Центробанк поднял ключевую ставку.
Да.
Хотя, на мой взгляд, он маловато ее поднял. Можно было и на 0,75, на 1% поднять, да, чтобы рубль стал более привлекательным, понимаете, да? Чем выше ключевая ставка, тем вложения в рублевые бумаги, в рублевые инструменты, так называемые, становятся более выгодными. Это подпитка для рубля. Ну, даже 5,5% на фоне там процентной ставки в США, которая там близка к нулю, это тоже, в общем-то, немало, да?
Но это не мешает доллару быть основной резервной валютой.
Ну, вы достигнете успехов США в экономике, достаньте державой номер один, и тогда ваша валюта будет такой же международной валютой расчетов.
Роман говорит, только да, немецкое всего телевидение говорит, что все объединяются против России. Так, сразу не обвалится, и ни при чем тут нефть, говорит Тунгус. Не про рубль сейчас, пожалуйста. 7373948, еще поголосуем. 134-21-35, вы ждете встречи Байдена и Трампа, Путина и Байдена. 134-21-35. 134-21-36, не ждете, неинтересно вам это. 134-21-36. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас, наденьте, пожалуйста, наушники.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
А что конкретно может заставить Вашингтон на этих переговорах говорить с нами на равных, учитывая интересы России? Тогда, как известно, исторические интересы США были всегда превыше всего, и они нас неизменно переигрывали практически на всех переговорах. Ну, СССР, Россия и так далее.
Понятно, спасибо.
Ну, есть сферы, в которых они нас не переигрывают, да, это, в первую очередь, стратегическая стабильность.
Так.
И Россия, и США располагают огромными стратегическими арсеналами, средствами ядерного поражения. И вот в этом плане американцы, конечно, хотят сохранить статус-кво. Почему Байден в первую очередь подписал пролонгацию договора СНВ-3? Потому что он боялся, что...
Впереди,
да, ну, как минимум на 5 лет, а там, может быть, и дальше. Но потому что он понимал, что если вот будет полная бесконтрольность, то мир станет более хрупким. Вот, и американцам, конечно, не хочется жить в хрупком мире, им хочется жить в стабильном мире, и когда все спокойно, все хорошо, и можно ни о чем не думать.
Белый дом назвал внутренний терроризм наиболее актуальной угрозой для США. Не внешний, а внутренний. Это к вопросу о нападающих, напавших на Белый дом, да.
Ну, наверное, так, еще он, нет, наверное, они еще, знаете, что будут обсуждать важный аспект, это новая вот преступность, так называемая киберпреступность, да?
Да.
Потому что мы помним, что недавно хакеры, киберпреступники вывели из строя крупнейший трубопровод Америки,
дело.
Да, и вот тогда у них там коллапс наступил. И есть атаки постоянно на очень важные военные объекты, на Пентагон были тоже атаки своего рода, да, поэтому, конечно, вот сейчас они обеспокоены тем, что это представляет очень серьезную угрозу. Вот я вам могу сказать, буквально на днях, 3 или 4 дня, помните, когда зависли многие важнейшие сайты, Amazon, Google, да, на какое-то время, потому что там какая-то случилась техническая, ну, там, как говорят.
Про уязвимости.
Да, конечно. Да, уязвимость какая-то была. Вот поэтому, если эти уязвимости вдруг выявят хакеры, то тогда мы все окажемся вот в такой очень неприятной ситуации.
Ну, когда я не думаю, что хакеры работают только прям просто сами на себя.
Ну,
это же тоже...
Сложно сказать, на кого они работают, но просто они являются, знаете, киберпреступниками. Этих киберпреступников нужно ловить, обезоруживать и наказывать. Потому что сегодня мир сталкивается с новыми видами угрозы.
Если США при этом, вот только сейчас новости упала на ленты, по итогам саммита в Брюсселе решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата, Шарль Мишель сделал такое заявление. Изменение климата — это новое НЕС, по-моему.
Ну, почему?
Повестка новая. Представляете, какие бюджеты под эти дела можно освоить?
Ну, соглашение по климату давно уже подписано, его лоббируют и лично президент Макрон, и Франция. Как бы это не новая тематика. Ну, просто видите, как они более озабочены экологией, более озабочены окружающей средой, хотят жить комфортно, да, и быть здоровыми, долго жить, и поэтому понимают, что для этого нужно бороться за окружающую среду. Ну, это опять, видите, это мы, допустим, до этого еще не доросли, Россия, да, нам, по большому счету, в общем-то, как-то так наплевать на нашу экологию, мы вроде считаем, что она неплохая. Хотя есть районы, и
очень плохо. Изменение климата и экологии — это разные темы.
Нет, тем не менее, это касается парниковых газов. Да, может быть, загрязнение, и это немножко разные вещи, но парниковые газы откуда берутся? За счет того, что происходит выхлоп от производственных предприятий, от автомобилей, да, от чего угодно.
Коровы в Австралии. Уж нет, ладно,
ну,
давайте так.
В Австралии,
вы
ну,
что, это... вы не слышали климатологов, которые говорят, модных климатологов, которые говорят, что потребление говядины угрожает миру и человечеству?
Ну, хорошо,
такое
пусть,
тоже было.
Пусть питается зелеными продуктами, кто мешает.
7373948, а тут, знаете, до людей доберутся. 7373948. Итоги голосования, смотрите, как интересно, 50 на 50. 50% говорят, что ждут этой встречи, а 50% нет проголосовавших.
Ну, потому что на жизнь простых людей вот сразу эта встреча никоим образом не отразится.
Через
рубль. Поэтому они
через
считают, рубль, что это от них очень далеко, и, в общем-то, завтра для них ничего не изменится. Но те люди, которые понимают, что эта встреча может принести изменения к лучшему, угу, не в ближайшем будущем, но, может быть, через пару-тройку месяцев, да, вот там, как бы с экономикой станет попроще, поездки, визы станут выдавать, там как-то будет легче прогнозировать курс рубля, предположим, да, то есть они понимают, что эта встреча, конечно, имеет большое значение.
Вячеслав говорит, не жду, неинтересно от этой встречи, ожидать нечего, но просто пообщаются, перекинутся любезностями, почему нет? А, кстати, почему заранее, с вашей точки зрения, отказались от совместной пресс-конференции?
Ну, Байден сказал, что это, да, что это не должно быть каким-то, не должно быть каким-то соревнованием, кто там ярче выскажется или что-то произойдет.
Значит, это уже соревнование. Если говорят, что это не должно быть, значит, это точно совершенно будет соревнованием.
Ну, я думаю, знаете, американская сторона, скорее всего, испугалась за то, что вот Байден, он, знаете, он, так сказать, вот, ну, возраст чувствуется у него такой преклонный. Он иногда путает Ливию с Сирией, да, Беларусь с Украиной путает, там не может назвать имена генералов. Да, вот какие-то у него происходят такие затмения в памяти. Если это будет происходить во время совместной пресс-конференции, ну, а Владимир Владимирович, да, мы знаем, он блестяще умеет отвечать на вопросы и все держит в памяти, то, конечно, по сравнению с нашим президентом, Байден может выглядеть крайне блекло.
То есть
и
это
вот, чтобы
для
избежать, да, я думаю так, скорее всего американская вот администрация посчитала, что не нужно организовывать такое прямое соревнование с нашим президентом на совместной пресс-конференции.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Николай.
Да,
Виктор Михайлович из Домодедово.
Да.
Вот смотрите, продвижение НАТО на восток объяснялось тем, что не было документального подписания договоров. Но ведь недавно даже подписанные договоры, в частности, по открытому небу США, с легкостью вышли из него.
Так.
Какой смысл тогда нам встречаться между президентами, если Соединенные Штаты очень легко выйдут из любых договоренностей?
А мне кажется, время просто настало, с учетом того, что в Советском Союзе даже не было периода, когда посла отзывали. Вот сейчас просто время настало.
Ну нет, логика, конечно, вот в вопросе есть, уважаемого слушателя. Действительно, можно любой договор очень легко в одностороннем порядке денонсировать. Что
да,
и было сделано США по отношению договора по открытому небу, и совсем недавно договор по ракетам средней и малой дальности во время Трампа также денонсировали американцы без каких-либо на то серьезных оснований.
Из иранской сделки
они вышли, да. Ну, понимаете, вот международное право, оно тем отличается, что здесь добровольность присутствует взятых на себя обязательств, исполнение взятых на себя обязательств. Не хочется вам, вы и выходите. Ну, я думаю, что это вот как раз вот последствия такой вот международной политики Трампа, да, который вообще по сути, внимания не обращал ни на какие международные соглашения. Я надеюсь, что Байден будет, как такой все-таки такой карьерный политик, будет более серьезно относиться к соглашениям, заключаемых и заключенным Соединенными Штатами Америки.
Про визы вы сказали. Вот здесь интересно, с учетом того, что шло такое долгое нагнетание в общественном и в дипломатическом поле, и вдруг встречаются два президента, есть гарантия, что переломится вот эта тенденция?
Изменится? Я надеюсь, что это очень важный вопрос, понимаете, потому что, ну, все-таки поездки людей друг к другу необходимы, там много родственников у наших живет в Америке, наверное, и тем, кто американцы, бывшие россияне, хотят приехать в нашу страну со своими родственниками пообщаться. То есть гуманитарный аспект здесь присутствует, и когда люди не могут получить нормально американскую визу, ну, нашу мы выдаем, но возникает такой барьер, знаете, вот невидимый, угу, опять железный занавес. Понятно. Я считаю, что это, конечно, нужно устранять. Это абсолютно ненормально в отношениях между двумя крупнейшими государствами мира.
Ну, завтра будет встреча, посмотрим, о чем
договорятся. Да, да,
может быть, какие-то ваши прогнозы сбываются. Вот здесь
посмотрим,
тоже интересно.
Посмотрим.
Николай Топорнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо. Приходите
спасибо
к нам
вам,
еще.
Приглашайте, придем.
Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра в программе «Револьвер» с Ростиславом Ищенко. Дождитесь завтра в 11 часов.